Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Сегодня она к нам пришла, чтобы вновь нам рассказать о том, как мы должны говорить на русском языке.
Да, конечно, Валентина Федоровна, ведь наша передача с вами так и называется «Не спеши языком». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я предлагаю поговорить о русской фразеологии. У нас уже была одна передача, посвященная этой теме, но там в основном мы говорили о типичных ошибках, которые допускают говорящие, употребляя фразеологизмы. Но сегодня я предлагаю несколько иной аспект нашей беседы. Фразеологизм – это устойчивое выражение, устойчивое словосочетание. Я даю самое простое определение этому понятию. И по смыслу оно может быть приравнено к одному слову. Ну, например, «бить баклуши» – это значит «бездельничать». Так что, когда мы говорим о фразеологизмах, мы имеем в виду вот такие выражения, как «бить баклуши», «сесть в калошу», «два сапога пара», «одного поля ягоды» и так далее. Я думаю, трудно представить себе повышение уровня культуры речи человека без обогащения его словарного запаса и, в частности, запаса фразеологизмов, потому что фразеология, фразеологические единицы, они тоже входят в словарный запас русского языка. Чем замечательна фразеология? Кстати сказать, фразеологизмы есть во всех языках, но мы говорим сегодня о фразеологии русского языка. Итак, фразеология замечательна тем, что она отличается особыми художественно-выразительными достоинствами. Фразеологизмы придают нашей речи образность, эмоциональность, выразительность и в то же время лаконичность. Ну вот, предположим, я могу сказать о каких-то людях, что они очень похожи. Взглянув на них или там, проанализировав их поступки, я могу сказать, ну вы так похожи, а могу сказать, ну вы два сапога пара, или ну вы одного поля ягоды. Конечно, в этом будет не только констатация факта вот того, что они похожи, но и какое-то мое особенное отношение. Фразеологизмы, почему мы их употребляем? Я думаю, что есть несколько причин, побуждающих нас к этому. Ну, во-первых, фразеологизмы, как я уже сказала, это всегда яркие образные выражения, это очень важное экспрессивное средство языка. Экспрессия – это выразительность, выражение. И фразеологизмы позволяют нам не только выразить мысль, но, как я уже, надеюсь, показала это на примере, сделать нашу речь эмоциональной и сделать так, чтобы на наши слова слушающие нас люди обратили внимание. Ведь мы воздействуем на наших слушателей самыми разными способами. И вот одним из таких способов воздействия на слушателей является как раз фразеология. Это, на мой взгляд, первая причина, почему мы употребляем в речи фразеологизмы. И вторая причина, как мне кажется, состоит в том, что срабатывает динамический стереотип. Поскольку фразеологизмы – это устойчивые сочетания, устойчивые выражения, то есть своего рода штампы или шаблоны, постольку нам всякий раз не нужно придумывать, как выразить нашу мысль или как нам дать оценку чему-либо. И мы уже у нас, как говорится, под рукой наготове есть вот эти фразы. «Ну вы два сапога пара», «Ну вы одного поля ягодки». Конечно же, фразеология свидетельствует о богатстве языка, и вот свидетельством этого богатства, мне кажется, служит вот какое обстоятельство. Ведь фразеологизмы образуют иногда огромные синонимические ряды. «Одни миром мазаны», «два сапога пара», «одного поля ягоды» — это все фразеологизмы-синонимы, и они имеют приблизительно одинаковый смысл. Или, например, я могу сказать «не из числа», вот о том, чего, что я вижу, и этого много, я говорю «не из числа», и могу сказать «хоть пруд пруди», а могу сказать, ну что песку морского или как собак нерезанных. Конечно же, они отличаются своей стилистической окраской, но смысловое поле, вот, которое они покрывают, оно приблизительно одно и то же. Интересно отметить, что фразеологизмы, образуя синонимические ряды, могут включать в свой состав в качестве синонимов и просто слова. Ну вот давайте понаблюдаем над такими рядами синонимическими, в которые входят и фразеологизмы, и лексемы, слова. Например, «оставить с носом», «оставить в дураках», «обвести вокруг пальца», «отвести глаза кому-либо», «втереть очки кому-либо», «взять на пушку» — это все фразеологизмы. И синонимичные им слова «обмануть», «одурачить», «провести», «обойти», «надуть», «объегорить», «оболванить» и так далее. И вот такое богатство дает нам широчайшие возможности, как я уже сказала, для выражения и своей оценки, и, конечно, для называния, для обозначения какого-то факта, какого-то явления. Mm-hmm. Я думаю, что, наблюдая над примерами, и, скажем, из художественной литературы, мы можем в этом убедиться еще и еще раз. Ну вот я предлагаю сравнить фразеологический оборот «задать перцу», который употребляет Горький в одном из своих произведений, там говорят два человека, и вот один спрашивает: «Только когда же мы придем в волость-то?» Собеседник отвечает: «Шутник ты, он тебе становой-то задаст перцу». Вот этот фразеологизм «задаст перцу», он синонимичен словам «распекать», «бронить», «наказывать». И, допустим, этот собеседник ответил бы так: «Шутник ты, он тебя начнет распекать, или он тебя начнет бронить, или он тебя накажет». Но мы видим, что вот этот, конечно, мы видим, что вот этот градус выразительности, экспрессивности, градус эмоциональности понизился. Поэтому в разговорной речи мы часто отдаем предпочтение вот таким образным выражениям. «Только когда же мы придем в волость-то?» — спрашивает один, а второй отвечает: «Шутник ты, он тебе становой-то задаст перцу». Повторяю, вместо того, чтобы сказать: «Он тебя начнет бронить, наказывать» и так далее. Или еще, допустим, такой фразеологизм. Фразеологизм рассмотрим — «драть шкуру». Вот тоже в одном из диалогов один из персонажей в произведении Горького употребляет фразеологизм «драть шкуру». Он синонимичен словам или словосочетаниям там «беспощадно», «жестоко эксплуатировать», «притеснять кого-либо». Ну вот теперь давайте проведем небольшой лингвистический эксперимент. Вот один человек говорит другому: «Владеет он», ну некто, третье лицо, о котором они говорят, «владеет он сотнями тысяч денег, пароходы у него и баржи, мельницы и земли, дерет он с живого человека шкуру». А теперь я попробую убрать фразеологизм «дерет он живого человека шкуру», «дерет шкуру», и сказать: «он нещадно эксплуатирует людей». «Владеет он сотнями тысяч денег, пароходы у него и баржи, мельницы и земли, нещадно эксплуатирует он живого человека».
Совсем другая краска, да?
Совсем другая краска, и в разговорной речи, наверное, все-таки так не говорят, а скорее скажут вот так: «дерет шкуру». Фразеологические синонимы, они могут отличаться друг от друга стилистической окраской. Ну вот, например, «камня на камне не оставить» — это, безусловно, книжную стилистическую окраску имеет, это книжный фразеологизм. А синонимичный ему «учинить расправу» — это общеупотребительный фразеологизм. «Разделать под орех» — это разговорный фразеологизм. «Задать перцу» — это разговорный фразеологизм. Или, предположим, «затридевать земель» — это общеупотребительный фразеологизм, а «у черта на куличках» — это уже просторечный. Хотя по смыслу, повторим, они обозначают приблизительно одно и то же. Но фразеологизмы могут отличаться друг от друга не только такой стилистической маркированностью, стилистической окраской, но и какими-то оттенками значений. Ну вот, например, «затридевять земель» — это значит «очень далеко». А вот есть такое выражение «куда Макар телят не гонял». Это тоже ведь очень далеко, но не просто очень далеко, а это очень-очень далеко. Так мы говорим, когда имеем в виду самые отдаленные глухие места, куда обычно ссылают в наказание. Еще на один интересный факт мне хотелось бы указать. Фразеологические синонимы могут отличаться, ну, впрочем, как и лексические синонимы, то есть как слова, просто слова, могут отличаться и степенью интенсивности действия. Ну вот, например, «лить слезы», «обливаться слезами», «утопать в слезах» и «выплакать все глаза». Все-таки мы понимаем, что хотя это близкие понятия, но степень интенсивности здесь, конечно, разная. И от фразеологизма к фразеологизму эта степень нарастает. Еще раз давайте сравним: «лить слезы», например, «она весь день льет слезы», и «она весь день обливается слезами», «она просто утопает в слезах», или «она выплакала все глаза». Мы понимаем, что интенсивность действия здесь разная. Ну и вот даже вот эти такие небольшие наблюдения, может быть, самые поверхностные, уже наглядно нам показывают какое-то богатство русской фразеологии. В языке отражается картина мира и даже, можно сказать, вся человеческая жизнь, его история. И даже ученые говорят, ввели такое понятие, как языковая картина мира. И исследуя эту языковую картину мира, они понимают какие-то тонкости, особенности того или иного национального сознания, национального менталитета. Ну и прежде всего, конечно, или может быть не прежде всего, а скорее всего, и, может быть, ярче всего, эта картина мира оказывается зафиксированной во фразеологии. Русские фразеологизмы, они дают нам представление о том, что думали наши предки о добре и зле, о нравственном идеале. Они, конечно, хранят памяти об исторических событиях. И, конечно, анализируя эти фразеологизмы, мы можем составить себе представление о том, каким был нравственный идеал русского человека. Ну вот, если мы рассмотрим синонимический ряд такой: сиднем сидеть, сидеть сложа руки, звезды считать, валять дурака, бить баклуши, считать ворон, то мы понимаем, что речь идет о человеке, который бездельничает, праздно проводит время. И, конечно, сказать о человеке, что он ворон считает или дурака валяет, это значит не похвалить его, а поругать. Да? То есть все эти фразеологизмы, они содержат смысловой компонент осуждения и пренебрежения. Почему это так? Вероятно, потому что для русского национального сознания пассивность, безделье, лень, они – это осуждаемые качества человека, неприемлемое качество характера, качество личности. И вот это осуждение этого порока лени, безделья, оно как раз закрепилось в русских фразеологизмах: бить баклуши, считать ворон, считать звезды, сидеть сложа руки, сиднем сидеть, валять дурака и так далее. И напротив, во фразеологизмах может закрепляться такой положительный идеал, так сказать, прямо выраженный. Ну вот, например, такие фразеологизмы, как «вносить вклад во что-то», «доводить до конца», например, «начатое дело», или «не откладывать дело в долгий ящик», «не упускать случай», или «стянуть все силы в кулак», «внести вклад», «внести лепту», «возродить из пепла» или «прийти к победе» и так далее, и так далее. Вот в этих фразеологизмах, как мне кажется, утверждается мысль о том, что результатом можно добиться только таким целенаправленным, напряженным трудом, который требует какой-то ловкости, находчивости, целеустремленности и так далее. Вот такие фразеологизмы, как «корчить из себя», говорят, ну вот что ты из себя корчишь, да? Или «принимать личину», и «не работай на публику», вот «работать на публику», «рядиться в тогу порядочного человека», или «делать хорошую мину при плохой игре», «кривить душой», «проливать крокодиловые слезы». Здесь тоже есть негативная оценочность, и, конечно, эти фразеологизмы содержат в себе вот это осуждение, лицемерие и притворство. Когда мы говорим «корчит из себя», «принимает личину», «работает на публику», то этим самым мы как раз вот это лицемерие и притворство осуждаем. Когда мы говорим «он нагрел руки», там «нагреть руки», «подлил масло в огонь», «чужими руками жар загребает», то здесь, конечно, содержится осуждение подлости, я думаю, так. Или, скажем, если мы говорим «он спасает свою шкуру», то мы выражаем свое негативное отношение к трусости, ну и так далее и тому подобное. Вот и лингвисты, которые исследуют русскую фразеологию, и таких работ очень много, и много уже сейчас написано, издано словарей русской фразеологии, это очень интересная область лингвистики. Так вот, ученые, которые глубоко исследуют фразеологизмы, они обратили внимание на то, что фразеологизмов с отрицательной оценочностью значительно больше в языке, нежели фразеологизмов с положительной коннотацией, как сказали бы лингвисты, с положительной оценочностью. Вот с чем это может быть связано? Вероятно, это связано с тем, что русский народ всегда предъявлял очень высокие требования к нравственным качествам человека. Поэтому поступок, который не соответствует этим высоким требованиям, он, конечно, всегда резко осуждался, и вот это осуждение, это отрицание, оно находило закрепление в языке, вот в частности, в русской фразеологии. Но среди фразеологизмов с отрицательной коннотацией, как я уже выше упоминала, говорила об оборотом. Встречаются и фразеологизмы с положительной оценочностью, и можно даже, если мы возьмем, соберем, так сказать, все фразеологизмы, имеющие положительную оценочность, то мы можем такую картину составить, такое поле, что ли, вообразить себе, нарисовать, а какие же качества русской души восхваляются. Если мы посмотрим внимательно на фразеологизмы, в которых содержится положительная оценочность, то мы сможем составить такую картину своеобразную, мы сможем понять, а какие же качества русской души, русского человека восхваляются. Ну, конечно, это будет и самопожертвование, и мужество, и смелость, например, положить жизнь за кого-то, сложить голову, за други своя, нести свой крест, подставить плечо, принести в жертву, не щадить живота, и так далее, и так далее. И мы увидим, что, конечно, похвалы, одобрения заслуживают вот именно такие качества человека. Фразеологический состав языка, как мы уже могли убедиться, играет таким образом большую роль в передаче культурно-национального самосознания. И я еще раз предлагаю в этом убедиться, обратившись к фразеологизмам, которые в свой состав включают слово «душа». Таких фразеологизмов в русском языке очень много. Например, «душа не на месте», «камень на душе», «плюнуть в душу», «мне это не по душе», «черствая душа», «цвет души», «струны души», «в глубине души», «тревожить душу», «лезть в душу», «бередить душу», «душа нараспашку», «хватать за душу», «душа плачет», «душа надрывается», «душа отлетела». И я думаю, что это еще не полный список. Конечно. Но правда, как интересно, что столько фразеологизмов у нас в русском языке со словом «душа». И вот мы задумаемся сейчас, а о чем это может свидетельствовать, о чем могут свидетельствовать эти фразеологизмы. Ну, во-первых, я думаю о том, что душа – это весьма значимый феномен в жизни русского человека, потому что он веками исповедовал христианство. Но говорят, что еще и в дохристианскую, в языческую эпоху у людей тоже было представление о душе. Значит, такое обилие фразеологизмов, включающих в свой состав слово «душа», свидетельствует, повторим, о том, что душа – это значимый феномен в жизни русского человека. И в этом списке есть фразеологизмы, отражающие как воззрение древнего человека, так и фразеологизмы, которые, вероятно, сложились уже в те времена, когда наш народ принял христианство. Ну вот давайте подумаем, о чем может свидетельствовать такой фразеологизм, как «душа плачет» или «душа надрывается». Вероятно, это свидетельство того, что в представлении древнего человека душа, как представлялась ему, казалась ему как маленьким ребенком. Душа – маленький ребенок. И, кстати, вспомним, что на иконе Успения Божией Матери душа Богородицы изображается в виде младенца. Душа в представлении русского человека – это вместилище наших чувств и переживаний. Отсюда такие фразеологизмы, как «в глубине души», «тревожить душу», «лезть в душу», «бередить душу». То есть это нечто такое, что вмещает в себя многое. Какая-то глубина есть. «Бередить душу», «лезть в душу», «тревожить душу», «в глубине души». Человек и его душа нераздельны, это тоже зафиксировано в представлениях русского человека, и поэтому охарактеризовать человека можно, охарактеризовав его душу. Вот мы говорим «душа нараспашку», о каком человеке мы так скажем? О человеке открытом, искреннем. А если мы говорим «он черствая душа», это значит человек равнодушный, неотзывчивый. Ну и уж совсем плохая характеристика человеку, если мы говорим о нем «гнилая душа». А вот когда мы говорим «душа ликует, душа поет», то здесь мы имеем дело, ну, с переносным употреблением, конечно же, слов. Здесь метонимия, скорее всего, когда мы называем часть, а имеем в виду целое. Одним словом говорим «душа», а подразумеваем человека. «Душа ликует, душа поет» – это значит «человек радуется», потому что душа – это сам человек. В представлениях человека душа тесным образом связана с загробным миром. Это и в христианскую эпоху. И я читала о том, что и в представлении древних славян было так же. Вероятно, поэтому возник фразеологизм «душа отлетела». И даже вот историки различают такие культуры древние, славянские, говорят, что есть трупосожжение, культуры, где практиковалось трупосожжение, и культуры, в которых практиковалось трупоположение, ну то есть когда хоронят в землю и когда сжигали. И, вероятно, вот душа отлетела, ну пишут историки о том, что вот сжигали труп, чтобы его душа скорее отлетела в иной мир. Ну так это или не так, я не берусь судить, но во всяком случае душа отлетела, этот фразеологизм свидетельствует о том, что в представлениях человека, в представлении наших предков, душа, она покидала тело и отлетала, уходила в мир иной. Отношение к душе другого человека должно быть бережным, поэтому обидеть человека – это значит плюнуть ему в душу. Ну и, наконец, есть фразеологизмы, которые свидетельствуют о том, что в представлении наших предков душа – это, ну, хотя это нечто неосязаемое, но все-таки она имеет какую-то локализацию. Ну, может быть, она находится где-то рядом с сердцем, или, может быть, даже в самом сердце. Во всяком случае, повторюсь, душа локализована, и об этом говорится во фразеологизмах «у меня душа не на месте» или «камень на душе». Ну, как видим, действительно, русская фразеология позволяет нам как бы воссоздать эту картину, картину представлений наших предков о мире, о жизни, о добре, о зле. И говоря о русской фразеологии, конечно, очень важным является вопрос, связанный непосредственно с культурно-речевым воспитанием, с нашим культурно-речевым поведением. То есть, как вы догадались, Валентина Федоровна, я хочу сейчас говорить о тех разнообразных речевых ошибках, которые мы допускаем, употребляя фразеологизмы. Ну, поскольку фразеологические единицы, их даже, видите, так и называют, фразеологические единицы, это некие единства, некие устойчивые сочетания, они устойчивы в своей структуре, целостные по значению, постольку мы не можем вводить в состав фразеологизма, они обладают непроницаемостью, какие-то другие слова. И если мы это делаем, то мы допускаем речевую ошибку, которая называется разрушение фразеологизма. Я приведу несколько примеров. Предположим, есть фразеологизм «браться за ум». И если я скажу «ты не маленький, пора уже тебе за свой ум браться», то этим самым я допущу речевую ошибку, поскольку я разрушила фразеологизм «браться за ум» тем, что ввела в его состав слово «свой», которого там быть не должно. Ну, или я могу пропустить какой-то компонент фразеологизма, это тоже будет речевая ошибка. Допустим, есть фразеологизм «биться головой о стену», и если я скажу «хоть о стенку бейся», то я допущу речевую ошибку. Во-первых, я пропустила компонент головой, а во-вторых, надо о стену, а не о стенку, и допустила таким образом две ошибки. Бывает, что речевая ошибка возникает, когда мы смешиваем компоненты двух близких по значению фразеологизмов. Ну, например, есть фразеологизм «рука не поднимается, язык не поворачивается», и очень часто говорящие смешивают эти два фразеологизма, а лингвисты называют это контаминацией. И получается ошибка. Например, «у меня язык не поднимается говорить об этом». Язык не поворачивается, рука не поднимается. Нельзя также и изменять ту грамматическую форму слов, которые входят в состав фразеологизма, которая в них уже изначально зафиксирована. Так, например, «ругали меня, на чем свет стоял» – это ошибка, потому что не стоял, а стоит. «Ругали меня, на чем свет стоит». Или «нельзя сидеть, сложив руки» – это тоже ошибка, потому что нужно говорить «сложа руки». Ну и, наконец, я хотела бы сказать о том, что ошибки речевые могут быть связаны с тем, что человек просто не понимает значение фразеологизма и употребляет его не в том контексте, не в том значении. Ну, например, «он мечет бисер перед свиньями, а все ему верят». Здесь говорящий хочет сказать, что человек лжет, а все ему верят. Но «метать бисер перед свиньями» — этот фразеологизм имеет другое значение. А именно, говорить тем, кто не способен воспринять истину.
Вот я еще хотела бы такой вот привести фразеологизм. Она кровь с молоком, женщина, когда девушки говорят, да? А скажите молоко с кровью.
Это будет
это
ошибка,
уже ошибкой, да, будет, да, и совершенно будет, не воспримется, да, 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 фразеологизм.
Да, потому что это уже закрепилось, это устойчивое выражение, и, как я уже сказала, мы не можем менять порядок слов, вводить туда какие-то другие компоненты, искажать грамматическую форму компонента. Это все будут речевые ошибки. Ну, я думаю, что, завершая наш разговор о фразеологии, конечно, очень такой поверхностный, приблизительный, я хотела бы вернуться к тому, с чего я начала. Невозможно представить себе человека культурного в речевом отношении без того, чтобы он не использовал в своей речи фразеологизмы. И невозможно себе представить вот эту задачу повышать культуру речи без того, чтобы не заботиться об обогащении словарного запаса, ну и в частности вот этого фразеологического запаса.
Наталья Александровна, я вас благодарю. Вот отнюдь не поверхностная такая беседа, я считаю. Вы очень много нам рассказали о фразеологизмах, о том, как нам надо их употреблять, не допуская ошибок, не перестановок в этих фразеологических оборотах. Я бы сейчас еще хотела, чтобы вы немного рассказали о том, как идет жизнь в Миссионерском институте, есть ли какие-то изменения, чем вы живете.
Спасибо, Валентина Федоровна. Дорогие радиослушатели, наш Миссионерский институт получил государственную аккредитацию, которая свидетельствует о том, что уровень преподавания в Миссионерском институте и организация учебного процесса полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. И что это значит? Это значит, что наш выпускник может получать теперь диплом, как это раньше говорили, государственного образца. Диплом государственного образца, он дает возможность человеку устроиться в любое государственное учреждение, то есть это полностью диплом полноценный, который, повторюсь, признается государством. И вот уже 18 июня мы начинаем прием документов от абитуриентов. 18 июня уже начало у нас приемной кампании. Вы можете звонить нам по телефону в приемную комиссию города Екатеринбурга по телефону 269-30-36, 269-30-36. Наш институт находится по адресу город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12. Для поступления в институт необходимы следующие документы: паспорт, документ об образовании и 4 фотографии. Да, и заявление, но которое вы напишете прямо уже в приемной комиссии. Теперь относительно условий поступления. Люди с высшим образованием и со средним специальным образованием при поступлении в наш институт сдают экзамены. 3 экзамена: историю устно, как в школе по билетам, обществознание устно, и пишут изложение. Это экзамен по русскому языку. Те же абитуриенты, у которых нет среднего специального образования или высшего образования, то есть есть только школьный аттестат, они должны нам предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку, по истории, по обществознанию.
Ну что ж, милости просим наших радиослушателей, кто нас услышал. Есть желание получить образование в Миссионерском институте. Образование очень хорошее. Я думаю, что они должны как-то вот на это отреагировать, на приглашение Натальи Александровны. Это была передача «Гость-студия». Сегодня мы говорили с Натальей Александровной Дьячковой, ректором Миссионерского института, доктором филологических наук, профессором. Фразеология как средство повышения культуры речи. Нам надо обратить на это внимание, не допускать, конечно, вот тех ошибок, о которых сегодня Наталья Александровна рассказала. Спасибо вам большое, Наталья.
Спасибо.
Александровна. До новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
Валентина Федоровна, простите, я еще не сказала, что по окончании нашего института выпускник становится бакалавром теологии.
Замечательно, спасибо, до свидания.
До свидания.